В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 8 февраля, четверг, и в сегодняшней программе говорим о таком. Виновен. Суд отклонил апелляцию защиты российского боевика Вадима Погодина.
Ухвала не брає чинності з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного суду протягом 3 місяців.
Локомотив Европы. Новое правительство Германии заявило о полной поддержке территориальной целостности Украины.
Крыма провести выборы до полного выведения российских войск Донбасу, чи одночасно, чи після цього.
Культурный Донецк. Что сейчас смотрят и слушают в театрах города? В студии сегодня мы поговорим о самых тихих убийцах Донбасса – минах. Есть ли подсчеты, сколько земли на Донбассе заминировано? Сколько стоит и сколько займет времени так называемое гуманитарное разминирование? И какие неприятности сулят региону минные поля на десятилетия? У нас в гостях президент Международной общественной организации «Международное антитеррористическое единство», полковник запаса Александр Дичек, а также Владимир Петроченков, директор профильной компании разминирования «Трансимпекс». Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатно. Также нам можно звонить по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сейчас в нашей программе «Время новостей». О свежих новостях вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую. С территории России сегодня стреляли в направлении украинских пограничников. Об этом сообщили в штабе украинской военной операции. Провокационный обстрел осуществили с применением стрелкового оружия. Военнослужащие не пострадали, огонь в ответ не открывался, заявили в штабе. Российская сторона пока информацию не комментировала. В целом, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 17 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил боевую травму. Обстрелы зафиксированы в районе Светлодарской дуги на Луганском направлении, на Донецком, вблизи Песков и Широкино. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 15 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР украинских военных обвинила в обстрелах окрестностей сел Калиново, Нижнее Лозовое, Красный Лиман и Вергулевка. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится на сайте парламента. По сообщению, Парубий подписал документ сегодня. Его передали на подпись президенту Петру Порошенко. Напомню, Министерство иностранных дел России ранее заявило, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям и угрожает эскалации на востоке Украины. Украинская же власть это отрицает. Басманный суд Москвы арестовал генерального директора украинской корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. Об этом сообщила российским СМИ пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Мкртчана обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее народный депутат Сергей Тарута заявил в комментарии «Украинской правде», что Мкртчана обвиняют в растрате средств, предоставленных государственными банками. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году, ее главный офис расположен в Киеве. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Славянске открылся круглосуточный центр социальной и психологической помощи жертвам насилия и жестокого обращения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. По его словам, центр позволяет разместить на временное проживание 6 взрослых и 2 детей. Максимальный срок пребывания до 1 месяца. Центр помощи открылся при финансовой поддержке ПРООН. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня мы говорим о том, сколько времени займет разминирование оккупированной части Донбасса. Также к нам можно звонить по скайпу donbass.realii кириллицей, а пока что к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Адвокат заочно приговоренного к пожизненному заключению боевика Вадима Погодина требует для него оправдания. Соответствующую апелляцию юрист подал в Донецкий областной суд. Напомним, Погодин приговорен судом за убийство 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко в 2014 году. Адвокат же считает, что вина его подзащитного не доказана, а улик недостаточно. Сегодня апелляционный суд рассмотрел его жалобу в режиме видеоконференции и оставил приговор в силе. За судебным разбирательством наблюдал Никита Луцкий.
В Донецком апелляционном суде рассматривают апелляцию защитника главаря батальона Керчь Вадима Погодина. Адвокат не согласен с приговором своему подзащитному в виде пожизненного лишения свободы. Андрей Туринок принимает участие в заседании по видеосвязи. Какие обстоятельства помешали юристу преодолеть 30 километров от Торецка в Бахмут, неизвестно, поэтому адвокат высказывает свои доводы дистанционно.
Считает, что в данном случае приговор суда основан лишь на совокупности предположений, которые судебные коллеги только лишь на совокупности предположений. Хотя закон должен и приговор должен быть на совокупности доказательств, которые собраны по делу. Я считаю, что в данном случае не было этого. И прошу моего апелляцию перед полным объеме отменить приговор Дзержинского суда и дело направить на новое судебное рассмотрение.
Следствие установило, что Вадим Погодин вместе со своими подчиненными расстреляли безоружного краматорского школьника на трассе под Донецком летом 2014 года. За это всех трех приговорили к пожизненному заключению. Для прокуратуры это дело стало первым, в котором удалось добиться заочного приговора, поэтому настаивают на правильности решения суда первой инстанции, заявляет прокурор прокуратуры Донецкой области Анна Павлова.
За думку державного обвинувачення, у суду першої інстанції було достатньо підстав для того, щоб прийти до висновку щодо доведеності провини та правильності кваліфікації дій Погодіна, Москальова та Сухомлінова за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктами 12.3 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Ми вважаємо вирок Торецького Дзержинського міського суду Донецької області щодо останніх осіб законним, обґрунтованим. Просимо залишити його без змін, а апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення.
Обжаловать приговор решился только один из трех адвокатов. Защитники двух других убийц претензий к первому приговору не имеют. Апелляционный суд, услышав доводы всех сторон, объявляет вердикт.
Апелляционную скаргу захисника залишити без задоволення. Вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 10 листопада 2017 року відносно Погодіна Вадима Вікторовича без змін. Ухвала не брає чинності з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного суду протягом 3 місяців з дня її проголошення.
Приговор всім трьом убийцям заочно. Главаря банды уже задерживали российские полицейские в Крыму, но со временем отпустили. Двое других скрываются на неподконтрольных территориях Донбасса. Будут ли задерживать убийц и как организовать их экстрадицию, в прокуратуре не комментируют. Никита Луцкий, радио Донбасс Реалии.
Германия и далее будет поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом говорится в новом коалиционном соглашении, которое подписали партии, которые формируют новое правительство. Берлин также обещает свою помощь в будущем восстановлении Донбасса. Но эта поддержка возможна только после отвода тяжелого вооружения, прекращения огня под контролем миротворческой миссии ООН. Про то, какой может быть поддержка Германии, в студии программы «Ваша свобода» говорили ведущий Виталий Портников, журналист Александр Голубов и немецкий политолог Андреас Умланд.
А наскільки ці вимоги дійсно будуть відзеркалювати новий вектор такий в діяльності уряду Федеративної Республіки Німеччини, якщо він буде сформований в такому складі? Будь ласка, пане Олександре.
Ну, по-перше, пане Віталію, хочу зазначити, що всі ці пункти угоди фактично для України нічого нового не мають. Тобто це фактично репродукування тієї політики, яку німецький уряд зараз веде по відношенню до України. І я не думаю, що варто дуже сильно і прискіпливо дивитися оці формулювання, тому що, як ми вже неодноразово бачили, що Мінські угоди тим прекрасні, що проблема не в тому, що там написано, а в тому, як це трактується. Особливо, що стосується порядку виконання різних пунктів Мінської угоди. Коли ми читаємо ці пункти, там немає, там зазначається, що Україна має дійсно виконувати свою частину. Але там не зазначається, як швидко і коли Україна має виконати свою частину. Зокрема, провести вибори до повного виведення російських військ з Донбасу, чи одночасно, чи після цього. І, власне, це, на мою думку, буде вирішуватися конкретними людьми, які будуть посідати посаду міністра закордонних справ, а їм буде Мартін Шульц. Поява Мартіна Шульца означає, що стара, я би сказав, гвардія соціал-демократична, яка досить добре ставилися до відновлення торгівельних відносин з Росією і таким чином закликала до поступової деескалації напруги за рахунок зняття санкцій, також поступового, вона відходить. І Мартін Шульц, відомий своїми палкими виступами в Європарламенті на підтримку України, найвірогідніше буде все ж таки більш жорстким. І з цієї точки зору не зміна офіційної прописаної у паперах політики Німеччини на додачу до зміни міністра закордонних справ, на мою думку, призведе, скажімо так, до посилення українських позицій у протистоянні з Росією, принаймні на німецькому фронті, якщо це так можна назвати.
Пане Андрію, ви погоджуєтеся з цим міркуванням? Чи дійсно новий уряд – це посилення українських позицій в Німеччині? Можно так сказать.
Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так будет. Но есть все-таки континуитет вот этой коалиции. Она, в принципе, только продолжает старую коалицию. И это будет третий социал-демократический министр по иностранным делам. До того был Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габри. Может быть, действительно будет некий нюанс с этим министром иностранных дел. Но я думаю, что континуитет будет больше, чем изменения.
Полную версию программы смотрите и слушайте на YouTube-канале «Радио Свобода Онлайн» и сайте украинской службы «Радио Свобода».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Существуют ли подсчеты, сколько земли на Донбассе заминировано, сколько стоит и сколько займет времени разминирование, и какие неприятности сулят региону минные поля на десятилетие? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Александр Дичек, президент Международной общественной организации «Международное антитеррористическое единство» со статусом участника Совета Европы, эксперт общественной организации «Социальная справедливость». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Денис.
А также Владимир Петроченков, эксперт Национального координационного центра гуманитарного разминирование. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные, бесплатно. Если вы живете на неподконтрольной части Донецкой области, у вас, как и у других людей, наших слушателей, есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллица и звоните, участвуйте в нашем разговоре. Коллеги, расскажите нашим слушателям в целом, да, на начало 2018 года, уже февраль, как сейчас обстоят дела, есть ли приблизительные подсчеты, сколько земли на Донбассе заминировано и где грязнее всего?
Денис, прежде всего, чем сказать, чем ответить на вопрос и сказать, указать какие-то цифры, позвольте такой базис вам, так сказать, осветить. Неделю назад в Страсбурге закончилась сессия парламентской ассамблеи и сессия АНГО, неправительственных организаций. И вот мы почувствовали, что есть определенная корреляция между инициативами конференции АНГО, неправительственных организаций, и принятыми резолюциями. Два года назад, в июне 2016 года, Международная антитеррористическая единость со статусом участника Рады Европы и общественная организация «Социальная справедливость» провели такой достаточно глубокий анализ того, что происходит на Донбассе, как начать процесс реинтеграции, то есть с чего начать его, и сделали предложение руководству Совета Европы. Вот прошло около двух лет, и мы стали свидетелями того, что с 22 по 26 число во время сессии парламентской ассамблеи была принята резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине, где одним из пунктов значится «законодательная подготовка действий по гуманитарному разминированию». И мы считаем, что, наверное, внесли определенную лепту. Но кроме этого, в 2016 году мы вышли с инициативой на комитет профильной Верховной Рады, комитет по национальной безопасности и обороны, и подготовили свой вариант законопроекта о противоминной деятельности, потому что любую деятельность в стране надо начинать с закона. Так, наверное, правильно. Мы предложили этот законопроект, который рассматривается в профильном комитете. В прошлом году на расширенном заседании комитета 28 марта он был рассмотрен. Понятно, он критикуем, но это шаг вперед, потому что до этого законопроекта было три попытки Кабинета министров представить свои варианты, но они не отвечали требованиям или, так скажем, условиям современности. А критерии какие? Основные – это прозрачность и эффективность системы управления этим процессом. Мы показали отличие гуманитарного разминирования от оперативного разминирования.
Вот, кстати, да, расскажите, у вас сегодня была пресс-конференция «Гуманитарное разминирование Донбасса». Чем оно отличается от обычного разминирования?
Значит, для наших слушателей? Гуманитарное разминирование, концовка, финиш этого процесса – это выдача сертификата о том, что 99,6% территорий пригодны для жизни человека. Оперативное разминирование заключается в выполнении боевых задач военнослужащими для того, чтобы проложить трассу и двигаться в определенном направлении. Так, упрощенно. Вот поэтому мы видим отличия, но отличия гораздо глубже. Украина, к сожалению, входит в число 40 стран с минной загрязненностью, с минной проблемой. И в пятерку стран, у которых особые сложные условия, так скажем, проведения оперативного и гуманитарного разминирования.
А в чем эти условия заключаются?
Это связано с тем,
что территория оккупирована?
Это с тем, что и с той, и с другой стороны были хаотические закладки мин, боеприпасов, не разорвавшиеся снаряды на разной глубине и так далее. В том числе заминированы объекты инфраструктур. Это все говорит о том, что очень сложно этот процесс сделать быстро и эффективно. Так вот, мы считаем, что надо исследовать опыт тех стран, в которых проводится гуманитарное разминирование. К примеру, в той же Хорватии 19-й год идет разминирование. В Боснии и Герцеговине 17-й год, так же, как в Азербайджане 17-й год. Есть опыт работы в Таджикистане, в Ливии, в Армении, в Азербайджане. И мы пришли к выводу, анализируя эту ситуацию, что в тех странах, где создан, во-первых, есть закон о противоминной деятельности, и есть национальный орган по противоминной деятельности в лице независимой структуры, независимого органа, а не Министерства обороны, туда от доноров, от приватных компаний идут финансы на начало разминирования. К примеру, перечисленные страны, о которых мы говорили, начиная Хорватия, Босния, Герцеговина, Азербайджан, сотни миллионов долларов пришли за это время на проведение этих работ. Поэтому мы уверены, что для эффективного управления необходимо принятие закона о противоминной деятельности, определение национального органа по гуманитарному разминированию и оперативного органа, создание программы противоминной деятельности, это очень важно, и распределение функций. В чем заключается распределение? В том, что Министерство обороны и Державная служба надзвычайных ситуаций, они могут и должны выполнять задачи оперативного разминирования, получая средства из бюджета страны. А вот что касается гуманитарного разминирования, то есть профильные компании. Вот у нас в стране аттестованы, сертифицированы всего две компании, но достаточно крупные. Это Укроборонсервис и Трансимпекс, которые имеют свой счет и, точнее, свой номер в Организации Объединенных Наций. Они сертифицированы, они имеют все дозволы, все разрешения для работы с различными видами боеприпасов и так далее, и так далее. Эти организации могли бы заниматься гуманитарным разминированием в тесном контакте с общинами. И тогда община, заказывая работы по гуманитарному разминированию, она может привлекать и своих жителей. То есть, тем самым мы выполняем социальную задачу. Мы обучаем, ну, не мы, а эти компании, обучают людей и дают возможность работать. То есть, рабочие места создаются, снимается социальная напряженность.
То есть, сами местные жители работают минерами?
Абсолютно верно.
Разминерами?
Разные функции выполняют. В том числе и женщины могут работать. Там, в общем-то, и гендерное право соблюдается. Различные виды деятельности, где могут принимать участие и женщины. Поэтому, если разделить эти процессы и сделать так, чтобы функцию оперативного разминирования выполняли Министерство обороны и Держслужба надзвычайных ситуаций, а гуманитарным разминированием занимались бы профессионалы из соответствующих приватных структур, которые будут подтягивать финансирование из фондов, ОБСЕ, ООН и так далее. Это было бы очень эффективно.
Давайте Владимира подключим к разговору. Владимир, директор компании Transimpex. Расскажите, есть ли какие-то приблизительные подсчеты, с какими вызовами придется столкнуться после деоккупации Донбасса? И сейчас уже идет ли какое-то разминирование, да, какие трудности в этом?
Ну, здесь я хочу сказать следующее, что это проблема из проблем. Это самая серьезная проблема, я считаю, во всем мире. В чем она заключается? Заминированные территории характеризуются тем, что применяются боеприпасы, которые, так сказать, не должны применяться, которые срок службы вышел и так далее. Вот пример, это, допустим, 122 миллиметра реактивный снаряд. Если он ушел в землю, реактивная часть сработала, боевая нет, то есть он торчит из земли. Его очень трудно изъять, потому что возможен, всегда возможен взрыв. Это одна проблема. Также 120-миллиметровые мины. Вы видели по телевидению, часто показывают, торчат хвостовики мин и так далее. Это значит, что хвостовик наружу, а боевая часть внутри со взрывателем. С такими сложностями в мире, наверное, не сталкивались. Это одна такая проблема серьезная для Донбасса. И вторая проблема, я считаю, очень серьезная, это то, что Россия не является подписантом Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Поэтому мы там встретим весь спектр противопехотных мин, в том числе и новейших. Мы там встретим боеприпасы с различными датчиками цели, нажимного действия, направленного радиуса поражения, выпрыгивающий и так далее, и так далее. Всю вот эту радость.
Я так правильно понял, вот как говорит Александр, что можно обучать и, собственно говоря, местных жителей. Расскажите, как это происходит, ну, тем более, что вы говорите такие серьезные вызовы, да, насколько это реально?
Значит, сапер-разминование имеется 4 уровня. Первый, второй, третий, четвертый. Возможно, первому уровню квалификации подготовить, ну, довольно там, допустим, Хайло Труст 5 недель готовит, здесь можно 2 месяца, ну, можно подготовить. Тем самым снимается вот это социальное напряжение, вот, потому что если создаешь рабочие места, и люди сами очищают свою землю. Это возможно, это не значит, что это. То есть нет смысла, допустим, тащить вот с таким уровнем квалификации откуда-то с другого места. Нужно постараться местное население к этому повлекать. Молодых ребят, которые особенно безработные. Что их трудно обучить, вот, и они будут очищать свою землю.
Денис, а теперь 3 цифры, которых вы просили. Проблема характеризуется множеством, так скажем, параметров. Но 3 цифры, мы должны понимать, являются основными. Первое. Площадь заминированной территории. Более 7000 квадратных километров. Это громадная территория. Вторая цифра – это время выполнения работ. По данным экспертов ООН, год войны экстраполируется на 10 лет разминирования. Получается около 40 лет. Это страшная цифра. Смотрите, в Хорватии 19-й год идет разминирование, давно война закончилась. И третье – стоимость работ. Опять-таки, по анализу, по данным экспертов, 10 лет работы – это 500-600 миллионов долларов. И если просуммировать, получается несколько миллиардов. У нас в бюджете страны нет этих денег. Поэтому их можно привлечь, грамотно привлечь. Вот, допустим, Владимир Иванович упоминал компанию «Хайло Труст», которая уже пришла в Украину.
Британская компания.
Да, они привлекают, они умеют привлекать волонтерские средства от компаний и выступают, по сути дела, финансовым оператором, который, собирая деньги, используют для проведения работ. Ну, здесь есть свои проблемы. Мы откровенно говорим, что даже такие уважаемые компании выполняют только часть работы. Они могут заниматься поисковой работой, но утилизацией, уничтожением боеприпасов они не могут. Только компании профильные, которые имеют соответствующее разрешение.
0800 300 403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, сколько времени займет разминирование Донбасса. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Можно звонить по скайпу donbass.realii кириллицей. Мы вернемся через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
У нас в гостях Александр Дьячик, президент Международной общественной организации «Международное антитеррористическое единство», полковник запаса, и Владимир Петроченков, директор профильной компании разминирования «Transimpex». Мы говорим о том, сколько времени займет разминирование Донбасса. Коллеги, вот представитель ООН, помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявляла, что если не решить проблему разминирования Донбасса, восстановление Донбасса будет отложено на многие годы вперед. Я правильно понимаю, что это такая алгоритм, да? Сначала идет разминирование, а потом вот это вот пресловутое восстановление Донбасса, о котором много говорят, в том числе и о деньгах. Сколько, ну вот получается, что в течение этих 40 лет, о которых говорит Александр, ни копейки денег не будет вложено в восстановление Донбасса. Как это все будет выглядеть после деоккупации?
Ну, я хочу привести некоторые цифры добавочные. Ну, смотрите, за вот эти годы Министерство обороны, Державная служба и Державная служба надзвычайных ситуаций 64 группами разминирования разминировало всего 260 квадратных километров. Это 3,5% заминированной территории.
От 7
тысяч. Вот, и от 7 тысяч. Вот вы можете посчитать, сколько же времени займет все это разминирование. Ну и потом, логично, ты же не полезешь на минное поле строить там дом. Это ясно. Поэтому сначала нужно разминировать, а потом уже заниматься восстановлением.
Это может как-то происходить параллельно? То есть вот мы разминировали, Украина разминировала какой-то участок определенный, и в него вкладываются деньги? Или должна быть вся территория была объявлена свободной от мин?
Нет, это действует параллельно. И вот еще один такой момент, на который хотелось бы акцентировать внимание. Дело в том, что финансовые средства, которые мы должны привлекать, они придут только тогда, когда донор увидит, что здесь можно, сюда можно давать деньги, здесь их они будут сохранены. Поэтому все зависит от того, как скоро у нас будет построена система управления этим процессом, как скоро у нас будет принят закон о противоминной деятельности, и как скоро этот закон начнет работать, как скоро будут приняты подзаконные акты, необходимые к этому закону.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы. У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Алло, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я Илья Занеска.
Да, ваш вопрос или реплика?
И вопрос, и реплика. Вот смотрите, вы когда говорите, вы тут думаете, как разминировать и это все остальное. Но у нас уже пока идут тут обстрелы. У нас под обстрелами ребята, МЧСники, дай им Бог здоровья, вылазят, разминируют поля, все, поселки. Возьмите одну только крутую балку. По 40 выстрелов СПГ, которые тут не разорвались. Ребята проезжают, разминируют. Вы там думаете головой, когда вам надо приехать разминировать, вы уделите шкуру неубитого медведя. Вы должны уже были давно отвести свои войска. И чтобы они не стреляли сюда, вас здесь никто не ждет. И не ждет, пока вы приедете разминировать здесь. У нас свои ребята разминировали.
Спасибо. Посыл понятен. Александр Владимиров, возможно, что-то ответит. Ну,
будем говорить так. Безусловно, деятельность наша направлена на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Это решение очень сложное, многопараметрическое. Это решение в сфере политической, дипломатической, военной, финансовой, экономической, психологической, гуманитарной. Это большой, так скажем, объем работы. И, безусловно, вот гуманитарная сфера, о которой мы говорим, фрагментом является гуманитарное разминирование. Мы верим в то, что когда-то война закончится, и мы об этом говорим. Вот мы можем только посочувствовать нашим гражданам, которые живут в тяжелых условиях и которые... Многие, в общем-то, и погибли, и ранены. Мы знаем, что каждую неделю кто-то из детей подрывается, а это ужасная проблема. Поэтому то, о чем мы говорим о перспективе. Сегодня, безусловно, нельзя на всей территории производить гуманитарное разминирование. Но об этом надо думать, надо готовиться.
Кстати, вот такой вопрос к вам тоже, Александр. Можно ли как-то вот описать тактику сепаратистов? Да? Откуда это, зачем это минирование, собственно говоря, ведется? Для того, чтобы было труднее потом восстанавливать эту территорию, или Владимир к вам, да? Что это за вот такая вот тактика? Вот говорит слушатель, что Украина, да, стреляет на те территории, потом разминирует, а в то же время и ведется с той стороны. То есть это неизбежный итог боевых действий, так настолько сильно загрязненная земля.
Есть такое понятие вид боевого обеспечения. Одного из видов боевого обеспечения – это инженерное обеспечение, куда входит минирование местности. Поэтому это составная часть боя. Поэтому от этого никуда не денешься. Опорные пункты, которые находятся на той и с той стороны, естественно, они прикрываются минными полями. Вот. И от этого никуда не денешься, оно будет минироваться. Дело в том, что еще есть одна проблема. В классическом варианте сапер должен составить карточку фиксации минного поля и сдать ее в вышестоящий орган. То есть должна быть картинка, что же заминировано. А в настоящее время ее, как правило, нет, потому что минирует кто, попадя и как. Понимаете? Поэтому
с обеих сторон?
С обеих сторон. Ну, с обеих сторон прикрывает свои опорные пункты. Это естественно, от этого никуда не денешься. Это устав, это тактика и так далее. Понимаете? Ну, нельзя, допустим, сидеть в опорном пункте и не прикрыть фланги или какие-то направления минными полями. Это в комплексном огневом поражении инженерные заграждения занимают где-то, наверное, 7% КОП. Поэтому это естественно, и это будет.
Вообще нет никаких карт минирования территории? Ни
нет,
но
я бы не сказал, что нет. Мы не знаем. Министерство обороны, оно, естественно, и имеет свои карты. Ну, вы же представляете, как у нас происходило с 2014 года. Смена состава и так далее, и так далее. Одни уходили, другие приходили. Добровольческие батальоны там, ну, не все были... Вот очень подготовленные в инженерном отношении, понимаете, что получилось? И поэтому сейчас говорить, что у нас там нет, это, так нельзя. У нас что-то есть, но в основном этого нет. Вот когда ты сталкиваешься с проблематикой, ее нет. Еще что хотелось бы сказать. Вот сейчас на нашей стороне необходимо, наверное, было бы сделать такую вещь, что мы имеем общую такую картину, что вот заминировано, так вот мы имеем что-то, да, заминировано. Но мы не знаем конкретно, вот есть общая площадь 7 тысяч, да, но мы не знаем, как эта площадь разбита на определенные сайты.
Насыщенность.
И сколько же стоят эти сайты. Вот сейчас бы надо бы сделать, наверное, на нашей территории следующее, всю эту площадь разбить на определенные сайты, и оценить их, что самое главное. То есть, допустим, сайт, номер его такой-то, село такое-то, да, площадь его, допустим, 2 гектара, и стоимость такая-то. Потому что если мы это сейчас не сделаем, то будет хаос при разминировании. Например, Хайлотрус будет разминировать на сапера 2 квадратных метра в день, а у нас всегда найдутся те, кто хочет шапками закидать, не имея представления о степени риска и степени опасности, скажет, да я сейчас минискатель на Порше и 200 за это самое, понимаете? А если будет вот эта картинка, что вот это все разбито уже сейчас на сайты, разбито, каждый сайт оценит, что есть формула определения цены, здесь нужно с математиками каким-то образом поработать. То есть оценивается, вот по определенной формуле оценивается стоимость вот определенного сайта, определенного участка. Тогда у нас будет отсутствовать хаос, тогда у нас не будут различные появляться жулики, извините за выражение, тырить деньги и так далее, и так далее. У нас будет все четко. 2 гектара цена такая-то, 1,5 гектара цена такая-то. Здесь, это, наверное, будут какие-то коэффициенты, учитывающие и грунт, сложности. Местность, и всю сложность и так далее. Но здесь нужно привлечь математиков
к этому. Я правильно понимаю, это можно делать уже сейчас, смотря просто на карту?
Это нужно было делать еще вчера. Сейчас это уже мы идем с запозданием. Понимаете?
Александр, если оценить эффект от мин, да, от заминированности территории, не только опасность человеку, да, но это и земли, которые нельзя удобрять, на которых нельзя выпасать скот, на которых нельзя строить дома, это покинутые целые территории. Вот оценить вот этот вот ущерб. Насколько, если заминирование затянется, да, если не все будет так гладко, как вы сейчас говорите, по каким-либо причинам Донбасс пострадает от заминированности. Вот если посмотреть снова-таки на примеры стран, в которых шли боевые действия, конфликты?
Ну, я думаю, что понятно и очевидно, если не будет финансирования, раз, и не будет четкой программы противоминной деятельности в стране, а основа – это закон все-таки о противоминной деятельности, который почему-то очень долго, так скажем, вот, готовится, принимается, вот, то не будет никаких действий, потому что пока это все в свисток уходит. Только слова, слова. И не понимают, что этот закон надо было принять, ну, как минимум в 2016 году, чтобы понимать, освободилась территория, надо работать и поэтапно вводить, как говорят, в эксплуатацию, получая сертификат о том, что 99,6%, вот о чем вы говорите, предназначено для восстановления, коров пасти, дома строить, жить, школы строить. Вот что важно. А пока все уходит в разговоры. Более того, мы начали Международное антитеррористическое единство заниматься этим вопросом с 2005 года. И вот в рамках своей организации создали Национальный координационный центр, который возглавил Владимир Иванович как один из лучших в стране специалистов, куда вошли 35 специалистов, много докторов, профессоров, военных наук, юридических, технических наук, саперы известные, эксперты, которые имеют богатый опыт, так как Владимир Иванович более 40 лет занимается этой проблематикой, причем в разных странах мира. Вот личный, так скажем, вот боевой опыт и те цифры, которые характеризуют его деятельность, они, в общем-то, уникальны даже для Организации Объединенных Наций. Поэтому мы изнутри понимаем, что надо делать. И когда мы выходили на те или иные контакты с зарубежными донорами, говорили, что вот мы готовы, у нас технически выстроена система, есть понимание, вы готовы, да, мы готовы, но ваше правительство об этом не говорит, ваша Верховная Рада об этом не говорит. Это было несколько лет назад. Мы тогда уже стучались, впервые даже вот к Торбьорну Ягланду, к генсеку обратились, дали анализ ситуации, обратились к президенту парламентской ассамблеи, президенту АНГО Совета Европы. Они уже знают давно. И только сейчас вот мы надеемся, что подтолкнет резолюция, с одной стороны, Совета Европы о гуманитарном, о гуманитарных последствиях войны в Украине, а с другой стороны, законопроект, который мы подготовили, его надо принимать.
Во что это упирается? На каком это все этапе? Вот как вы думаете, да, с кого, кто вторая сторона?
Создана рабочая группа в Верховной Раде в комитете в профильном, возглавляет Андрей Тетерук. Значит, тесный контакт, наши специалисты работают, юристы, Владимир Иванович, которые как бы подносят вот информацию необходимую и насыщают этот законопроект живыми смыслами. То есть за каждой фразой стоит опыт колоссальной работы по разминированию. Более того, в этот законопроект впрягаются, так скажем, механизмы антикоррупционные, механизмы, которые позволят прозрачно управлять и эффективно. Вот этого мы добиваемся.
0800 300 403, еще раз напомню, номер прямого эфира. Слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я хотів би вашим гостям задати такий вопрос. Мінні поля, які встановлюють ВСУ України, вони, в принципі, несуть відповідальність за це. А хто буде нести відповідальність за непідконтрольні території, які ті організації, тим є незаконні, і їх ніхто не признав? Вони не є государственними, значить, вони фактично, ну, по закону не мають ніякої відповідальності. Як цей вопрос регулюється? Бо до наших можуть претензії, бо як офіційне государство претензії мати. А як до тих організацій, хто там встановлює претензії, можуть поставити? Бо життя людей, яка там на тих полях пропала, дуже цінно стоїть. За те, хто должен нести, мені кажеться.
Хорошо, спасибо, хороший вопрос. Есть ли какие-то вот, да, ответы?
Ну, вы понимаете, это боевые действия. Вот. Поэтому здесь винить людей, которые стоят в обороне, что они прикрывают себя минными полями, тут, ну,
то есть, наверное, нельзя так делать. За весь ущерб, который понесли жители неподконтрольной, подконтрольной части Донецкой и Луганской областей во время боевых действий, не несет ответственности, ну, по сути, никто.
Как предъявить ответственность, если он, допустим, занимался, он стоит в обороне, да? И он прикрывает свои фланги минными полями. Как ты его обвинишь?
Вопрос, кто стоит в обороне с другой от Украины стороны?
Ну, то же самое.
Владимир, такой к вам вопрос. Хватит ли у Украины на данный момент, снова такие вот теоретически представим себе, что в этом году будет принят закон, о котором вы говорите, сил, людей для вот такого разминирования? Говорите, что финансирование может поступать из многих источников, западных источников, от квалификации, такого кадрового ресурса и так далее у украинской стороны? Или тоже придется каких-то привлекать специалистов из мира?
Наверное, нет. Специалистов у нас достаточно, и достаточно специалистов высококвалифицированных. Наши специалисты, они, в принципе, работают во всем мире. Вот, поэтому речь не идет о специалистах. В основном это проблема финансов. Будут финансы, будут...
И система управления.
Да, и система управления. Ну, я могу остановиться на законе. Я член рабочей группы по созданию этого закона. В Комитете Верховной Рады он подготовлен. Этот закон...
Законопроект.
Да, законопроект, он современный, он правильный, мы считаем. Я могу остановиться в конфигурации этого проекта. Но он будет представлять следующее. Значит, во всех странах должен быть национальный орган противоминной деятельности. Это политический орган, который управляет процессом политически. И оперативный орган противоминной деятельности, так называемый МАК, Mine Action Center. Вот. Так вот, в этом законе предложено, что роль оперативного органа противоминной деятельности выполняет Державная комиссия с техногенно-экологической безопасности. В эту комиссию вводится функционал противоминной деятельности и добавляется та противоминной деятельности. То есть функционал этой комиссии и функционал противоминной деятельности, они равнозначны. Вводится этот функционал, вот, и эта комиссия будет являться национальным органом. Тем самым государство не тратит бюджетных средств на создание чего-то нового. Оно вносит в постановление Кабинета министров номер 18 в основное этого постановления, и мы получаем национальный орган противоминной деятельности.
Оперативный.
Нет, национальный орган мы получаем, первое. Этот национальный орган противоминной деятельности, он под премьер. Премьер-министр, он руководит этой комиссией, он, естественно, руководит национальным органом. Это нормально, это правильно. А теперь этот национальный орган, он формирует оперативный орган противоминной деятельности, так называемый МАК, Mine Action Center, да, то есть рабочая лошадка, тот, который
выполняет
это, да, исполнитель, который все это исполняет. Он формирует этот МАК, национальный орган, да, как субъект публичного права, как юридическое лицо. Тогда не будет такой картинки, которая сейчас, что, допустим, вот эти недержавные компании, которые зашли сюда, Кайла Трус, Диди Джоу, ИТФ и так далее, у них с Минобороны подписан меморандум. Они работают по меморандуму. А тогда, когда будет это юридическое лицо, оно будет заключать контракты со всеми, оно будет осуществлять поиск финансирования, через него будет идти бюджетное финансирование.
То есть системная деятельность.
Да, системная. Будет. И кроме того, в этом законе предусмотрено такой противовес, как, ну, допустим, ассоциация или громадская организация субъектов противоминной деятельности. То есть, как бы противовес вот этому МАКу.
Баланс,
да?
Баланс.
Это гражданский контроль. Он, так сказать, подсказывает, он влияет на этот МАК. То есть, не получится так, что МАК начнет делать что-то такое, эти ребята скажут, а куда вы идете? Вы не туда идете.
Собственно говоря, прозрачность.
Да, вот такая конфигурация закона. Мы считаем, что это правильно.
Слушатели, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте, я слышу вас,
да. Да, представьтесь, ваш вопрос.
Я Илья, опять это я вам звоню. Вот человек задал вопрос. На подконтрольной территории, как вы любите называть, сепаратистом, террористом, составляется 4 комплекта карты минных полей. То есть один отдается в МЧС, один отдается в саперные войска, один отдается в штаб ДНР, и один отдается в штаб ГНДНР. И тогда уже ничего нигде не теряется. И все знают, когда, куда идти и зачем идти. А в украинской армии этого не создается. И ваши пленные это подтверждают, что у вас так понаставили и тиканули. Взять этот Киловайск, взять Дебаль, до сих пор разминируют.
Потрясающая у вас осведомленность о процедуре, кстати. Да, насколько можно верить, вот если при каких-то условиях украинским органам попадут в руки карты, так называемые карты заминирования ДНР, им можно верить?
Ну, это классика, то есть при ведении боевых действий в задачах инженерного обеспечения входит минирование и... В ходе минирования, составления, ну, он правильно сказал, 4 экземпляров, только он не сказал, куда они направляются, вот, в какие органы они направляются.
Сказал.
Но такая же картинка и на нашей стороне тоже. Наши специалисты тоже при минировании составляют карточки фиксации. Он не карты, а называется она карточка фиксации минного поля. Или карточка фиксации может быть отдельного боеприпаса, вот. Она может включать как выкопировку с карты, так и на карту носиться. Ну, это в учебнике сержанта, ну, это, наверное, выше, там, наверное, офицеры инженерных войск составляют эти карточки фиксации, формуляры. Есть два момента. Формуляр минного поля, если это большое, Так? И карточка фиксации, если это объект небольшой.
Им можно верить? Вы бы доверяли, как специалист по...
Все зависит от того, какой специалист это составит. Сейчас это составить легче. Сейчас у нас есть GPS. Понимаете? А раньше, когда GPS не было, в мою молодость это было довольно... Ну как, нужно было брать азимут, расстояние и так далее, фиксировать точки... то сейчас с помощью GPS зафиксировать точки – это не проблема. Я думаю, сейчас это более, если кто занимается, достоверно. Да.
Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Еще слушатель, говорят, давайте напоследок послушаем еще слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из города Счастья.
Очень приятно, ваш вопрос, реплика.
У меня такой вопрос, нет, к вашим специалистам. Вот у нас этот мост Счастинский, он, то говорят, заминирован, то не заминирован, ну, не имеет значения. Дело в том, что там возле моста у нас очень много у людей дач. Вот, ну, садовые участки, дачи, все. И у нас туда уже 4 года не пускают, это как серая зона там. Вот, ну, у меня такой вопрос. Вот когда они будут разминироваться. Эти дачи уже позарастали до такой степени, что там уже не пройдешь, это заросли. Но там была война 1.5 года, там снаряды вот выпустили градов 20 штук. 12 разорвалось, а 8 ушли в грязь. Неужели по кущарам, по этим панамам будут лазить эти саперы и каждый кустик этот проверять? И что с этими дачами, кому предъявить претензии, кто нам возместит этот ущерб или не возместит, или как это все будет выглядеть?
Спасибо, наконец-то конкретный вопрос, да, вот я бы на 2 его пункта, да, даже 3, это серая зона, возможно ли сейчас разминирование в серой зоне, кто, собственно говоря, за это ответит, но вы уже ответили, что,
наверное. Ну, это, наверное, армия, сейчас это проблема армии. Понимаете, но если это серая зона, если туда нет допуска, то как ты сделаешь? Ты можешь сделать только нетехническое обследование. То есть в процессе разминирования выполняются следующие задачи. Нетехническое обследование, когда ты находишься, допустим, в кабинете и через Google на карте смотришь и анализируешь ситуацию. Потом техническое обследование, когда ты уже на местности наносишь координаты точек. Координаты точек и как бы планируешь, а что же делать и как делать это. А затем идет разминирование, куда входит поиск и уничтожение и так далее. Ну, что касается этого кустарника, да, это проблема, там будут срезать кустики и так далее, и так далее. Понимаете, там очень серьезная проблема. Там, во-первых, миноискатель, извините, он там не пойдет, там только щуп, кустики нужно срезать, там же не поле, а чистое поле и так далее. Ну, есть много способов, как проводить эти работы.
Сколько приблизительно может занять, если коротко, вот этот участок разминирования со всем тем, о чем вы сказали?
Это очень трудно сказать, не проводя технического обследования. Техническое обследование даст время, сколько, стоимость и как это сделать. Понимаете?
Площадь и сложность, два параметра. Да. Какая площадь и какая сложность?
Да. Спасибо большое. Время поджимает. У нас в гостях были Александр Дичик, президент Международной общественной организации Международное антитеррористическое единство со статусом участника Совета Европы, и Владимир Петроченков, эксперт Национального координационного центра гуманитарного разминирования. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Новый закон о реинтеграции Донбасса дает президенту Украины право использовать вооруженные силы и иные вооруженные формирования для противодействия российской агрессии. До принятия закона армия официально использоваться не могла. Кроме того, всеми действиями теперь руководит Генеральный штаб. До принятия закона ситуацию контролировала СБУ. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Издание отмечает, в связке с признанием России агрессором, а не подконтрольной территории оккупированными, все это и в самом деле можно воспринимать в каком-то смысле как подготовку к военным действиям. Примечательно, что сразу после принятия закона глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский заявил, что существует несколько сценариев возвращения Донбасса, в том числе и силовой. Подробности в материале «Миротворцы, агрессор и переселенцы», к чему ведет разблокирование закона о реинтеграции Донбасса. Интернет-издание «Апостроф» пишет о том, что так называемое «ползучее наступление ВСУ на Донбассе» имеет важный нюанс. Эксперты отмечают, парадокс заключается в том, что чем ближе противники находятся друг напротив друга, тем меньше потерь, потому что при таких расстояниях можно вести огонь только из стрелкового оружия. Обстреливать друг друга с помощью минометов, артиллерии невозможно. А логика гибридной войны подразумевает войну малой интенсивности. Следовательно, будет Украина наступать или не будет, не имеет значения. От 2 до 20 выстрелов будет каждый день. Это делается для того, чтобы держать ВСУ в тонусе, а во-вторых, чтобы была постоянная опасность для миссии ОБСЕ, чтобы они меньше ездили и не могли определить, где находится тяжелое вооружение. Российские кибершпионы, которые пытаются выведать секреты военных беспилотников и других военных технологий США, пытались хитростью получить адреса электронной почты ключевых контрактных работников. К такому выводу пришло расследование, проведенное информационным агентством Associated Press. Что окончательно было похищено, неизвестно. Однако хакеры, очевидно, воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности. Агентство утверждает, что группа кибершпионажа Fancy Bear, которая также вместе вмешивалась в выборы в США, пыталась получить координаты по меньшей мере 87 человек, людей, которые работают над военными беспилотниками, ракетами, истребителями стелс или выполняли другую секретную работу. Как отмечают эксперты, судя по всему, целями шпионов были программы, которые связаны с одними из самых передовых технологий, а также люди, которые работают в этих программах.
Несмотря на все тяготы, культурная жизнь в оккупированном Донецке существует и развивается. Другой вопрос, как именно. Билеты в Муздраму даже раскуплены наперед. А вот стоимость сеансов кино высоковата для среднестатистического жителя города. Что смотрят сейчас дончане? И так ли много здесь так называемого русского мира в культуре? Об этом для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка.
Что касается театрального репертуара, то он из года в год повторяется. Водевиль «Ханума», комедия Булгакова «Зойкина квартира», мюзикл «В джазе только девушки», «Милый друг» по роману Ги де Мопассана, детектив «Новые друзья Кронки», рок-оперу «Юнона и Авось» вновь покажут донецкому зрителю. Однако будут в феврале и премьеры. Недетская сказка «Лодочник» и забытая легенда Олеся Куприна. Комедия «Барышня-крестьянка» Пушкина. Цена билета на театральные постановки варьируется от 30 до 500 рублей. Однако, чтобы увидеть спектакль в Донецком драмтеатре, нужно заранее бронировать места. На ближайший месяц все билеты уже раскуплены. Если театральная сцена, как ни удивительно, сейчас является самой востребованной среди дончан, то залы Донбасс, оперы, филармонии и кинотеатров зачастую полупустые. Для одних попросту не хватает свободного времени, люди пытаются подработать на выходных, другие не могут позволить себе подобные развлечения из материальных соображений, а иные горожане считают, что уровень нынешних донецких артистов ниже среднего. В 86-м сезоне Донбасс-опера подготовила музыкальную сказку «12 месяцев», оперетту «Веселая вдова», оперу «Царская невеста», балет «Корсар», сказку «Царевна лягушка», оперетту «Летучая мышь». На День всех влюбленных тут пройдет концерт «Магия любви». Прозвучат арии из опер Верди, Моцарта, оперет Штрауса, Кальмана. Кроме этого, в феврале прозвучит оперетта «Сильва». Покажут премьерный балет «Феерию Малыш и Карлсон», оперу «Богема», сказку «Волшебник из Нудного города» и оперу «Кармен». Вот тут уже стоимость билетов на порядок выше, чем в театре. Минимальная цена от 250 рублей. Может быть, поэтому сейчас в Донецкой опере можно встретить все меньше обычной интеллигенции, все чаще министров с охраной. начале этого месяца симфонический оркестр имени Прокофьева в Донецкой филармонии исполнял популярные композиции легендарных Scorpions, Pink Floyd, Metallica, Queen, The Beatles. Надо сказать, что такой репертуар из рок-хитов стал уже традиционным и играется ежегодно. Бросается в глаза афиша о саундтрек-шоу. Здесь местные вокалисты совместно с оркестром духовых инструментов исполняли саундтреки из популярнейших американских кинокартин «Звездные войны», «Пираты Карибского моря». В феврале здесь можно будет услышать шлягеры из фильма «17 мгновений весны» и «Москва слезам не верит», произведения из «Гладиатора» и «Титаника». Ко дню Святого Валентина состоится концертная программа «Истории любви», в рамках которой прозвучат песни из известных мюзиклов и рок-опер. Солировать будут заслуженная артистка Украины Елена Уцкевич и другие лауреаты конкурсов. Среди них и сам так называемый экс-министр культуры ДНР, а ныне руководитель, оставшийся в Донецке филармонии, Александр Порецкий. Как видим, слуху нашего брата приятна мелодия не только русского мира, но и композиции именитых западных музыкальных групп. Стоимость билета на подобные концерты символическая, как правило, от 60 до 200 рублей. В донецких кинотеатрах «Звездочка» и «Дом кино Шевченко» в настоящее время показывают все то, что популярно и в России. Это нашумевшая спортивная драма «Движение вверх», фильм, основанный на реальных событиях, когда на Олимпиаде 72 советские баскетболисты обыграли фаворитов американцев. В главной роли Владимир Машков.
«Мы должны обыграть американцев».
Также популярная среди молодежи российская комедия «Зомбоящик». Для любителей фэнтези в «Звездочке» сейчас представлен в прокате американский боевик-триллер «Геошторм». Юные зрители могут посмотреть мультфильм в 3D «Плюшевый монстр». Поход в кино обойдется минимум 120 рублей. Стоимость билета на премьерный показ кинокартины 180 рублей. Немалые затраты, которые сейчас не по карману среднестатистическому жителю так называемой ДНР. Популярный в мирное время, особенно среди молодежи, музыкальный бар «Ганджубас» раньше каждый уикенд собирал аншлаги любителей альтернативной музыки. Сейчас этот трактир скорее выживает. Если при Украине тут выступали авторы-исполнители, то теперь упор больше делается на кавер-версии в рамках тематических вечеринок. Да и уровень местечковых групп пока оставляет желать лучшего. В мирное время во дворец молодежи «Юность» приезжали популярные звезды эстрады. На сегодня этот объект культуры по-прежнему не восстановлен после обстрелов 2014-2015 годов. Его реконструкция требует немалых капиталовложений. Однако надо отдать должное коллективу сотрудников дворца. Несмотря на полуразрушенное состояние, здесь продолжают свою творческую деятельность детские кружки и секции.
Это был материал блогера из неподконтрольного Донецка. Почитать больше и посмотреть фото о культурной жизни города вы можете на странице «Радио Донбасс Реалии» в интернете и в наших социальных сетях. А сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Количество нарушений режима прекращения огня за неделю на Донбассе выросло на 30%, заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. По его словам, примерно половина всех обстрелов зафиксирована в треугольнике Ясиноватая, Авдеевка, Донецкий аэропорт. В Авдеевке все школы до конца недели закрыты на карантин. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Причина – превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ. Более детальная информация относительно сроков карантина будет объявлена администрациями школ и классными руководителями. В Попаснянском районе возникла угроза преждевременного завершения отопительного сезона из-за долгов предприятия «Первомайск Теплокоммунэнерго» перед «Нафтогаз Украины». Последние отказываются поставлять природный газ в Попаснянский район и в судебном порядке насчитывает санкции. Однако, как сообщил ЮА «Донбасс», председатель Попаснянской райадминистрации Сергей Шакун, процесс удалось приостановить. Районная администрация подготовила обращение к Луганской обладминистрации и компании «Луганскгаз» по урегулированию ситуации. В Славянске открылся круглосуточный центр социальной и психологической помощи жертвам насилия и жестокого обращения. Это первый подобный центр с круглосуточным графиком работы, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Центр позволяет разместить на временное проживание 6 взрослых и 2 детей. Максимальный срок пребывания до 1 месяца. Центр помощи открылся при финансовой поддержке ПРООН. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 9 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Завтра программу для вас проведет Александр Лащенко. Я с вами прощаюсь. До встречи.
Слушали «Донбасс Реалии».